Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня этот «Светлый вечер» вместе с нами проведет Леонид Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки, директор Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. А говорить мы сегодня будем не на все темы, не об истории, не о внешней разведке, не о стратегических исследованиях. Поговорим мы сегодня о жизни такого замечательного человека и пастыря, как архиепископ Алексей Фролов. Завтра день его памяти. И два года, правильно, да, как он ушел из этой жизни?
Да, два года.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Петрович, и вы общались с владыкой Алексеем, поправьте меня, если я ошибаюсь, на протяжении почти 20 лет, 19 лет.
19 лет.
Это очень большой отрезок времени и в жизни нашей страны, и в жизни церкви. И вы, и он были свидетелями всего этого времени. А как произошло ваше знакомство и где?
Знакомство произошло, в общем-то, необычным путем. Я работал в Болгарии, и с визитом приехал святейший патриарх Алексей. И в составе делегации был как раз вот архимандрит Алексей Фролов. Я его не знал и не знал о его существовании вообще, просто встречал по просьбе посла делегацию вместе с Александром Алексеевичем Авдеевым. Встретив делегацию, мы поехали в Рильский монастырь, где болгарский патриарх давал прием. Сразу же вот так начался визит в Рильском монастыре, помолились у мощей святого преподобного Иоанна Рильского. И когда садились за столы, я обратил внимание, что напротив меня стоит карточка епископа Евгения, в скобках Решетникова. Я, конечно, к нему подошел и подумал, что вот какой-то особый знак, два Решетниковых. Я тогда искал себе духовного наставника, потому что я был таким неофитом, 4-й или 5-й год в церкви, мне хотелось вернуться в Москву, уже имея какого-нибудь руководителя. Но как-то сели мы и за стол, и вроде бы разговор особо не получается. А наискосок сидел вот архимандрит Алексей, внимательно на меня смотрел своими большими голубыми глазами. И потом меня спрашивает: «Я вижу, вы воцерковленный человек». Я говорю: «Да». «И у вас духовный наставник есть». Я так немножко сосредоточился, говорю: «Ну, есть здесь игуменья одного монастыря, игуменья Серафима». Говорит: «Мы о ней много слышали». «Но вы, говорит, молодой человек, совершаете подвиг». Я говорю: «Какой подвиг?» Я-то и не очень-то молодым уже был, мне было, по-моему, 42 или 43, ну, может, так выглядел. «Какой подвиг?» «Ну как, ездите, современный молодой человек ездит в монастырь к духовному наставнику». Я говорю: «Ну что тут ездить? Тут на окраине Софии на машине 20 минут». Он говорит: «Нет, я тоже, когда был молодым, ездил из Москвы к духовному наставнику в Белгородскую область, село Ракитное». И тут мне аж мурашки по коже побежали, потому что это родное село моего отца.
Ого.
Да, ну, я сразу же, так как всю жизнь проработал в аналитической службе разведки, я сразу понял, что совпадения такого быть не может. Тысячу сел, и тут
а
вот...
А что же это?
И вот это село... И, знаете, прошло много лет потом, вот это наше знакомство. Я говорю: «Это мое родное село моего отца». Он говорит: «Подойдите после трапезы ко мне, мы поговорим». Так вот, прошло лет 7 или 8, я прочитал книжечку про Серафима Тяпочкина, место чтимого святого, который лежит там, в селе Ракитном, и служил в той церкви, где когда-то крестился мой отец в 1910 году. И я там прочитал, там такая запись в этой книжечке о Серафиме Тяпочкине, что иногда в Ракитное приезжал и будущий епископ Алексей Фролов, который ездил к своему наставнику, духовному наставнику, в село Покровка Белгородской области. Я знаю, что это 30 километров. И я это прочитал, и как-то мы пили чай у владыки. Я говорю: «Владыка, вы помните, как мы познакомились?» Он говорит: «Как сейчас помню. Так вы мне сказали, что ездили в село Ракитное к духовному наставнику. А я прочитал, что в Покровку». Он говорит: «Знаешь, Леонид, правда, я ездил в Покровку и хотел тебе это сказать. Но вдруг произнес Ракитное. Хотел себя поправить, но внутренний голос какой-то мне сказал: не поправляй. Ты сказал правильно.
Ничего себе.
Вот такое у нас
бывает такое.
Бывает такое. И вот знаете, мы после трапезы я подошел к нему, все пошли уже почивать, и мы ходили в течение 4 часов вокруг храма, где лежат мощи преподобного Иоанна Рильского, и разговаривали. И он меня взял так за сердце. Это был первый мой контакт со священником, который со мной не говорил на политические темы. Мне тогда уже много лет службы в разведке, я как-то не хотел, чтобы духовное лицо расспрашивало меня о политике, говорило или давало указания. Угу. Вот. И вдруг разговор пошел совершенно на другие темы. Разговор пошел обо мне. Обо мне, о моем сердце, о моем поведении, о моих взглядах. И он меня так захватил, может быть... Вот Господь, на мой взгляд, посылает вот людей, вот, ну, вот сами понимаете, вот 20-25 лет на такой работе, все время какие-то политические дела, какие-то такие, и хочется, и сердце просит. И вдруг появляется человек, неожиданно, абсолютно неожиданно, и начинает говорить на те темы, которые никто с тобой не затрагивал.
Но тут еще хочется спросить, конечно, как вы, будучи на службе, тем более во внешней разведке, как вы вообще пришли в церковь? Вы же были, я думаю, глубоко верующим советским человеком.
Ну да, хорошая формулировка. Советским был человеком до середины 80-х годов. Меня сильно исправила моя служебная командировка в Югославию в 79-83 году, когда я соприкоснулся только с русскими людьми,
Эмигрантами,
да. Это первое даже поколение застал еще. Ну и, конечно, второе поколение. Но так как вроде бы я не осознавал, что это меня сильно затронуло, но внутренняя работа была очень большая внутренняя работа. И я, конечно, уже не мог удержаться на вот этих позициях, о которых сказали, глубоко верующего советского человека. Очень много стало открываться, тем более, что я как историк продолжал трудиться параллельно, ну, в свободное от работы время, и читать много, и рассуждать, и думать, и все эти разговоры. И потом,
у вас знаете, область научных интересов какая? Или была на тот момент?
Ну, у меня специализация истории южных и западных славян.
Ну, как раз Балканы.
Как раз Балканы этим занимался. И в то время уже чувствовал, что заканчивается советская власть. Не удержится она, разлагается она. Коммунистов не стало, они исчезли. Были члены партии,
в том числе. То есть вы искали на тот момент какое-то идеологическое обоснование, которое нашли в церкви? Или же это был какой-то именно личный духовный поиск?
Вы знаете, ну, я абсолютно с вами согласен, начиналось это вот поиск идеи. А чему? Раз это все рушится, раз это не выдерживает испытанием времени, а что? А какая идея? А в то же время, знаете, вот было такое вот настроение, хотелось услышать другие слова. Вот чем меня взяли первые контакты с духовными лицами, с игуменей Серафимой, светлейшей княгиней Ольгой Андреевной Ливен, 91-й год. Я уже тогда в церковь начал ходить.
Она же игуменя Серафима.
Она же игуменя Серафима. Вот слова о другом. Вот, понимаете, опять я хочу сказать, что вот эти политические страсти, размышления, куда идет страна, как мы будем жить, что будет с Россией. И в то же время что-то хотелось услышать такое, чтобы как бы, ну, не на эту тему, понимаете? Угу. Вот у меня это мое личное, не на эту тему. Когда я впервые оказался у матушки Серафимы в монастыре, княжеском монастыре в Софии, я опять повторяю, я уже ходил в это время в церковь, но был такой, в общем, полузахожанин, полуприхожанин. Не исповедовался, не причащался, ходил, считал, что это достаточно. Вот. И когда вдруг она заговорила со мной такими фразами сразу же: «Леонид Петрович, запомните, жизнь должна проходить в церкви. день начинаться с Бога и заканчиваться Богом. Это были, знаете, такие для меня откровения. Может быть, для сейчас верующих людей это не так важно, но тогда, вот 91-й год, и вот как с Богом, матушка, как с Богом? Как? Встали утром, сразу подумали о Господе, сразу помолились, подумали, что вас ждет впереди целый день, какие сложности, какие испытания, какие трудности. Помолились по этому поводу, попросили. Когда приехали на работу или пришли, то перед каждым сложным делом опять вспомните Бога, опять обратитесь к Нему. Знаете, для офицера, я тогда уже полковник был, вот, для офицера это было слушать, с одной стороны, странно, а с другой стороны, вот чувствовал, что за это надо хвататься. Но, сами понимаете, 91-й год, все рушится. Во что должен верить...
А хочется хотя бы за что-то ухватиться.
Конечно. А за что должен, во что должен верить разведчик? Даже разведчику, значительно, находясь за границей, значительно тяжелее, чем человеку, который здесь, в стране. Потому что он там вообще в изоляции такой находится. И изоляции и идейной, и духовной, и физической. И лишнее слово не скажи, я же там был в лице дипломата и так далее. И туда не повернись, не скажи, кому обратиться. И вот она подала вот этот вот пример. Обратиться к Богу. И вы знаете, стало легче просто. Мне легче работать стало. Мне легче жить стало, мне легче руководить стало, я все-таки занимал, отвечать за людей легче стало. И именно вот, вот таким путем. И когда я уже оказался с владыкой, будущим владыкой, он был тогда еще отец Алексей.
Архимандрит.
Архимандрит, да. Ведь это стало темой всех наших постоянных бесед. Всех наших разговоров, как я, человек такой профессии и такой, ну, не будем говорить высоко, но достигший определенных высот, как я должен чувствовать Бога, как я должен к Нему обращаться, как Бог должен отражаться в моей деятельности, как вера должна отражаться в моей деятельности. Это было, ну, просто иногда... Очень спасительно, очень корректирующую жизнь вещи. Владыка умел говорить так, как будто я ему уже все рассказал, и я ему уже задал вопросы. Я только пришел, сел напротив него за чашкой чая, а он мне начинает говорить. Я готовился, десяток вопросов подготовил, а он сам. Я ему практически не успевал ничего задать. Он сам начинал говорить. И говорил всегда очень... У него был, знаете, язык очень такой четкий, логичный, без лишних слов, без красивостей. В то же время он был красивый, по содержанию очень красивый. И в нем чувствовалась большая любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Леонид Решетников, генерал-лейтенант Службы внешней разведки России, директор Российского института стратегических исследований, у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Говорим про архиепископа Алексея Фролова, память которого, которого мы вспоминаем, будем вспоминать завтра, вспоминаем сегодня вечером. 2 года, как он ушел из жизни. Но владыка Алексей, тогда архимандрит Алексей, я так понимаю, что вас... в первую очередь, как-то удивил тем, что он, несмотря на то, что жил в России, в Советском Союзе, был тоже по своему мировоззрению человеком далеко не простым, и нельзя его назвать таким простым советским гражданином.
Вот его-то как раз нельзя назвать. У него, знаете, был потрясающий случай. Он заканчивал академию, духовную академию, и ему в руки попалась книжечка вероучительная, изданная за границей. И он этой книжечкой, прочитав ее, или не одна, или даже две книжки, он поделился с ближайшими своими друзьями, с которыми он учился вместе в академии. И через 2 недели его пришла повестка на Лубянку. И он оказался там, Говорит, я шел, мне было страшно, я был выпускник, у меня все шло хорошо, я успешно заканчивал, и вдруг меня вызывает на Лубянку. Захожу в кабинет, сидит, по моим тогда представлениям, очень старый человек, сейчас понимаю, что ему было не больше 50 лет, представился полковником, не буду называть фамилию, он фамилию эту помнил до конца. И говорит, ну, Анатолий звали в миру владыку Алексея. Ну, вот, видишь, какое дело. Ты распространяешь антисоветскую литературу. За распространение антисоветской литературы тебе грозит 5 лет. Но мы изучили тебя, посмотрели. Ты патриот. Ты любишь свою страну, любишь Россию. И мы тебя просим помогать нам, защищать интересы нашей Родины. Ну, не важно, что ты не согласен с коммунистической идеологией, мы это тоже знаем. Важно, что ты любишь Советский Союз, нашу Родину. На что владыка говорит мне, я ему спрашиваю, а если нет? А если нет, то 5 лет. 5 лет, мне, говорит, стало просто страшно. Как? Все напрасно. Я так пробивался к вере. Так шел сложный такой путь, и вроде бы всего достиг, и вдруг такое, вот такая ситуация. Я понимаю, что кто-то из товарищей меня в те годы
сдал.
Ну, это тоже интересный момент. Он же показывал студентам Московской духовной академии, да, насколько
да,
я понимаю?
Да, одному из. Он...
А, то есть даже не многим, а...
Да, три человека. И говорит, у меня... Он говорит, ничего такого, ну, подпишешь, согласен, будешь нам помогать, а так служи, верь Богу, все нормально, нет никаких проблем.
Это ненавязчивая вербовка.
Да, и мне так хотелось, говорит, я так, говорит, аж меня пот прошиб, говорит. Ну, я от страха думаю, ну, что, подписывать, а потом подумал, нет, не буду, не буду и все. И я говорю, не буду, ты хорошо подумал, хорошо, ну, учти, 5 лет. Я, говорит, не буду, ну, хорошо, я тебе подписываю повестку, иди. Я, говорит, на трясущихся ногах, ну, все, ну...
Ну, еще бы.
Выхожу, и вдруг он встает и идет за мной. Выходит за мной, вышли в коридор, и вдруг он меня обнимает и говорит, вот что, Толя, если ты стал на этот путь, то стой до конца. Если свернешь, будет хуже. И я почувствовал, что человек это говорит, с большой симпатией ко мне. И я, говорит, ему говорю, так кому же верить? Ну, намекая на то, откуда стало им известно. Ну, ближайшие друзья. И он меня опять обнял, второй раз прижал к себе и говорит, Богу, сынок, Богу. И подтолкнул. И я пошел, говорит, по коридору.
И никто его с тех пор не трогал?
Ну, его оставили в диаконах. 10 лет невыездным сделали, да. Ректор сделал ему внушение. Он... священником стал, иеромонахом стал через 10 лет только, был иеродиаконом и никуда не выезжал. Вот с приходом патриарха Алексия все это изменилось, ну, тогда менялось все. Но он говорит, я этому человеку признателен до сих пор. Он меня просто укрепил, вот в моем решении, в моей решимости идти этим путем. Поэтому он был и необыкновенный человек, и необыкновенные люди. Господь же через разных людей действует. Вот через полковника тогда КГБ вот такая вот ситуация редчайшая. Я все-таки из этой системы вышел. Я таких случаев...
Ну да, из области фантастики,
да,
как будто.
Да, но это шло с фамилией. И, говорит, он у меня, я все время молюсь, вот поминаю его, не знаю, что с ним сейчас, но вот, вот такая история с владыкой Алексеем. Он был, знаете, он не был таким диссидентствующим антисоветчиком, нет. Он был глубоко понимающий, что произошло с нашей страной в 17-м году, позже, гражданская война. Он хорошо понимал и ответственность тех, кто довел до этой ситуации, и ответственность тех, кто этой ситуацией воспользовался. То есть у него вообще во владыке вот это преобладало, вот этот вот царский путь. ни влево, ни вправо, ни в какой ни либерализм, ни радикализм, а вот такой выверенный, умеренный, в хорошем смысле умеренный, да, выверенный такой вот путь, и такой взгляд, и такой вот анализ, и такие рассуждения. Он не был ригористом, не был ортодоксом. В то же время он не любил такие легкомысленные отношения и к посту, и к молитве, и к службе церковной. Вы знаете, у него же церковная служба, это был образец церковной службы и в Новоспасском монастыре, и в Костроме. И я был свидетелем, когда он приехал в Кострому, он немножко так дисциплинировал всю эту службу и придал ей... Он очень любил красивую службу. Читал... Ведь каждое слово, когда он читал Евангелие, было понятно. Знаете, часто бывает и непонятно.
До сих пор очень часто бывает непонятно.
Непонятно, да. А он читал так, что понятно. Иногда, когда какой-нибудь диакон увлекался и пускал рулады, да, то... Был свидетелем я, и когда диакон получал замечание после службы, а то и во время службы делалось замечание, что «Отец, ты для кого? Для себя это или для людей? Если для людей, им непонятно, что ты после этих рулад, какие они слова просто не различают». То есть он очень вот говорит, мы когда служим, мы должны все время иметь в виду, что мы молимся соборно, что люди вместе с тобой молятся. А чтобы они вместе с тобой молились, ты должен так молиться, чтобы это было и понятно, и действовало на людей. И вы знаете, я с ним был в 2010 году на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре. Его направили туда патриарх в связи с престольным праздником. Ну вот была служба. 12 часов она шла, я трижды уходил в келью, отдыхал, потом возвращался. Жара была, помните, тогда все горело.
Да, на Афоне тоже там было жарко.
Ну, жара была немыслимая. Большинство монахов стояло вне храма у окошек, открытых окошек. Владыка простоял все время на клиросе. Он сказал, пусть служат местные руководства, иеромонахи, архимандриты. Я буду... Он все время пел и читал. Пел и читал, как рядовой.
Он хорошо пел, да?
Голос замечательный. Он же пел в хоре Троица Сергия Лаврик, в хоре Духовной Академии. Голос у него был замечательный, баритон.
А то есть он... А он пел в хоре под управлением архимандрита Матфея Мармуля?
Да, он его очень любил. Он всегда о нем рассказывал. Это был такой...
Ну, это замечательно.
Герой его рассказов и таких очень добрых рассказов о нем. Вот. И я, например, не был знаком с ним, с Мармулем, но по рассказам владыки он как бы... Мой знакомый, хороший.
Архимандрит Матфей, но он действительно тоже легендарный.
Легендарный, да-да. Вот, и знаете, вот он простоял эти 12 часов на клиросе, у него сгорели два клобука. Просто их от пота, от всего, конечно, это такая была жара. Их,
как?
Мы их выбросили просто, они развалились. Вот.
Ничего себе.
Он пел и читал, их было человек 6-7 монахов, которые вот держались в храме. Все остальные, в том числе и я, выходил все время или стоял у окошка.
Но у него еще не было признаков болезни, когда вы ездили?
Ну, он тщательно все скрывал, он не подавал виду никогда, что у него что-то болит. Старался об этом не говорить никогда, до последнего момента. Все, мы знали, что у него воспаление легких, у него часто на него налетала эта болезнь, а так он до последнего... Вы знаете, он когда уходил, он приехал в Москву из Костромы и остановился у меня. Вот. Это было его последнее пребывание в миру. Мы поужинали, он очень любил пироги с капустой, которые жена моя пекла, она всегда это делала к его приезду, пирог. Вот. Мы посидели, поговорили, вот. Утром пообщались. И я говорю, владыка, вы же в какую больницу хоть ложитесь? Он не говорит, куда ложиться. Вот сидит у меня... уходит в больницу, не говорит, куда. Я не мог понять, куда он ложится. Да. Я только когда он уехал, через часа три узнал, что он на Каширке. Угу. Мне водитель потом перезвонил.
В онкологическом центре.
В онкологическом центре. Он уходил и оставил четки. И я заметил, что он это демонстративно. Ну, как не демонстративно, а просто взял и положил четки. Ну,
то есть не то, чтобы случайно забыл.
Да. И ушел. И жена бежит. Леонид, владыка забыл четки. Я говорю, он не забыл. Я понял, что что-то очень серьезное. Угу. Да, вот до последней минуты. И потом, так как с водителем были очень хорошие всегда отношения, он мне позвонил, говорит, Леонид Петрович, он на Каширке, в онкологии. Так что до последней минуты никто не мог предположить, что речь идет о столь серьезном заболевании. Так он стоически выдерживал все это. Еще вам хочу рассказать такой интересный случай для вас, для радиослушателей. Ведь когда он приехал в Кострому, возглавил епархию, то епархиальное здание находилось на территории женского монастыря. Оно и сейчас там находится. Вот. И для него, проведшего всю сознательную жизнь в мужском монастыре, это было, конечно...
испытание.
Испытание. Испытание той любовью и вниманием, которые и игумени, и матушки, и сестры проявляли к владыке. Просто он говорил, иногда говорил, Леонид, я не знаю, что делать, говорит. Мы сидим на скамеечке, да, разговариваем. Вдруг видим, появляется монахиня с подносом. Поднос закрыт чем-то, и несут. Он говорит, все, несут. Что делать? Я говорю, надо бежать. Я говорю, бежим. Мы огибаем здание, садимся с другой стороны. Сели.
Несут.
Несут, да, уже с другой стороны. То есть он так это, он понимал и к ним очень тепло относился, но мне все время говорил, так, скорее там мне сделают эти покои, и я переберусь в Ипатьев. В Ипатьев, в Ипатьев, в Ипатьев. Вот когда он оказался в мужском монастыре, в привычное место, и я его, ну, мы все прекрасно понимаем, но всю жизнь в мужском монастыре, будучи уже владыкой, да, будучи уже архиепископом, он все равно жил в мужском монастыре. Да. И вот он говорит, ну вот, я попал в рай. Я попал в рай, когда он оказался в Ипатьевском монастыре. Я скажу, что для меня, вот, ну, может, потому что я офицер... Для меня особо вызывало вот такое восхищение. Он очень много молился. То есть в молитве он проводил значительную часть дня, судя по всему, вечера и ночи. Спал он мало. Он очень много молился. И когда я вот к нему обращался с каким-нибудь вопросом, он очень редко отвечал сразу. Ну, не с каким-нибудь, а таким вопросом очень важным. Он очень редко сразу отвечал. Однажды он моему хорошему другу, болгарину, ответил через полгода. Вот он не знал ответа. Ответ был связан с духовным таким вопросом, с одним литературным произведением, которое очень популярно в Болгарии, считается чуть ли не классикой, а вопрос действительно не так просто дать ответ. Вот. И, казалось бы, этот мой друг стал говорить, ну, владыка что-то, видно, не знает, как отвечать на этот вопрос. И через полгода он сам позвонил Николаю туда, в Софию, и говорит, Николай, а все-таки вот так. Представляете? Угу. То есть, и я, когда обращался к нему с чем-то очень серьезным, он или делал большую паузу и уходил в себя, или же... сделав эту паузу, и я понимаю, что он молится, говорил, ты знаешь, я тебе потом скажу. И иногда это потом было через день, через два, через три. И, конечно, очень многие духовные чада различных священников, духовных лиц рассказывают о прозорливости того или иного батюшки. У него, у владыки, этот дар Господь ему периодически, он проявлялся. Вот. Но он тоже иногда рассказывал так, вот Леонид, у меня есть один знакомый старец, и я вдруг понимаю, что он о себе рассказывает. Вот о нем говорят, что он прозорливец. А ведь как это происходит? Он мне сам рассказывал. Вот приходит ко мне человек, начинает что-то спрашивать, и вдруг неожиданно у него в голове появляются ответы. Угу. И эти ответы он понимает, что надо этому человеку сказать. А другой человек приходит, начинает со мной разговаривать, не со мной, со старцем этим разговаривать, а у меня ничего, а у него ничего нет. Мы говорим о погоде, он говорит о погоде, он говорит там о каких-то службах. Ну, нет, просто нет ничего. И этот человек уходит и говорит, вот, придумали легенду про прозорливец, а он только о погоде и говорит. То есть... Он пытался мне объяснить, что этот механизм, в общем-то, не зависит, собственно, от этого, от старца, от него. Как Господь решит? Решит, он раскрывает. Не решит, не раскрывает.
Леонид Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки России, директор Института стратегических исследований, кандидат исторических наук. Сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим про архиепископа Алексея Фролова, которого мы будем вспоминать завтра, но вспоминаем сегодня вечером, завтра 2 года со дня его смерти. В этой студии также Лиза Горская и Алексей Пичугин. И через минуту сюда вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».